Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж», Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И сегодня мы продолжаем говорить о роли и значении слова в просвещении и образовании, в культуре и воспитании. Я представлю участников нашей передачи, в чью, кстати, профессию слово занимает ключевое место. Это те, кто предотвращают войны и конфликты не огнестрельным оружием, а оружием под названием «слово». Дипломат Валентина Гребнева. Здравствуйте.
Добрый день.
И можно сказать, выпускник МГИМО Александр Маругов.
Здравствуйте.
В одной из наших передач от приглашенных экспертов я узнал о социальном проекте, который был подготовлен силами студентов, выпускников МГИМО под названием «Дипломаты за мир». После того, как я вот увидел вот эти прекрасные, красивые лица, после того, как я услышал то, о чем они говорят и как они поют, и вообще, когда я увидел вот этот проект и сразу принял решение, что надо обязательно сделать вот передачу. Видео, клип проекта за первые 3 дня прослушали, вот насколько мне известно, более 190 тысяч человек. Сегодня этот клип слушают в Польше, Америке, в Турции и многих других странах. Вот чтобы было понятно, о чем мы сегодня будем говорить, я предлагаю нашим радиослушателям и зрителям Радонеж ТВ послушать отрывок из проекта «Дипломаты за мир». Пожалуйста.
Спасать планету от войны, спасать без сабель и штыков, спасать весь мир.
Пока ты спишь, используя лишь силу слов, отстаивать права страны, родной, как снег осенним утром.
Кто сможет лучше объяснить
без крови драк,
часы дискуссий бурных, лишь только так, не позволяя погружать планету в мрак.
Я защищаю правду, ведь я дипломат.
Я дипломат,
я патриот родной страны,
на службе целого народа.
вижу свет, и даже там, где его нет, тружусь во спора год за годом. Я вижу свет, и даже там, где его нет, тружусь во спора год за годом.
Переговоры, заседания,
минуты так неоценимы.
Часы проходят на создание
порядка в мире, на сотни лет необходимых порядка в мире,
чтоб каждый жил, не слыша взрыва,
чтоб каждый жил, не слыша взрыва.
Я дипломат, я патриот родной страны, на службе целого народа. Я вижу свет, и даже там, где его нет, тружусь с восхода год за годом. Я вижу свет, и даже там, где его нет, с восхода год за годом.
Словами могут дипломаты заставить смолкнуть автоматы,
спасти детей, не дать слезам пролиться,
развеять ложь и слухи. Мы верим в дружбу, в мир, где равенство царит,
и радостного смеха звуки, радостного смеха звуки.
Я дипломат, я патриот родной страны, на службе целого народа. Я вижу свет, и даже там, где его нет, тружусь с восхода год за годом. Я вижу свет, и даже там, где его нет, тружусь с восхода год за годом.
Я вижу свет, и даже там, где его нет, на службе своего народа.
На службе своего народа. Валентина, как пришла идея создать вот такой проект? Я понимаю, что вы автор.
Да, да, так и есть. Идея, на самом деле, пришла достаточно просто. 10 февраля, наш праздник. Праздник дипломатов, День дипломатического работника, отмечаемый в России ежегодно. И мы решили приурочить к этому мероприятию как раз-таки какой-то проект, можно сказать, видеооткрытку, поздравления для наших дипломатов, которые работают как в центральном аппарате, имеется в виду и вообще в подразделениях по России, так и для дипломатов в российских заграничных учреждениях. И мы собрались, в принципе, с ребятами, с которыми долгие годы взаимодействовали в МГИМО, проводили различного рода благотворительные мероприятия, в частности, фестивали, и решили с помощью неформального способа подачи информации как раз-таки показать именно значимость роли дипломатов, важность слова в дипломатической работе. И, конечно, было очень приятно, когда все с энтузиазмом откликнулись, притом не только ребята наши, но и наши друзья-коллеги, которые проживают за рубежом, иностранные детишки также снимались для этого видеоролика в отдельной части. Идея была фраза «За мир» на языках стран пребывания. Все с большой радостью, в принципе, откликнулись, посодействовали нам во всем и записали видеоролики. Вот так мы к этому, в принципе, и пришли.
Ну, фраза «За мир», она во все времена была актуальна, но сегодня, мне кажется, вот этот вопрос стоит наиболее остро. А я вам скажу, вот лично мое такое впечатление, что как поздравительная открытка, это сказать ничто о проекте, потому что это получился такое действительно фундаментальное обращение, попытка заострить внимание и задуматься людей вообще над своим поведением, над смыслом жизни, потому что он настолько богато преподносится. Вот все, кто участвовали в видеоролике, вот кого мы можем наблюдать, это не профессионалы того, что они делают. Я имею в виду певцы, танцоры, там, это профессионалы-дипломаты.
Нет, там были как нынешние студенты МГИМО, так наши выпускники, дипломаты действующие. В частности, во время как раз фразы «словами могут дипломаты заставить смолкнуть автоматы» мы демонстрировали наших дипломатов из различных департаментов, которые служат Отечеству, которые чтят слово, которые, естественно, являются патриотами своего дела и патриотами своей страны. А ребята-студенты — это те, кто видит, наверное, наш мир таким образом, как мы его хотели представить. И, в принципе, важно еще сказать, что когда мы решили создать этот проект, в который мы очень много вложили души и сил, энергетики нашей, смысл был как раз-таки попытаться действительно донести то, как мы представляем дипломатию. Не только, допустим, в нашей стране, а дипломатию в целом. То, что эта дипломатия направлена на нечто позитивное. Дипломатия для добра, для каких-то действительно мирных порывов, для всего. То есть, как мы это видим, поэтому мы, в принципе, не говорили там о политике. И это было, да, наше представление о том мире, который, возможно, он уже где-то есть, как мы хотели бы его видеть. Вот, поэтому думаю, что так.
А кто сценарий писал?
Сценарий кто писал? Ну, мы его писали совместно.
Коллективная работа была.
Да, коллективно.
Была.
Вот.
Причем, что самое интересное, сценарий менялся уже прямо в процессе каких-то съемок. Иногда вы решали снять с балериной, у нас был очень забавный случай, потому что изначально мы хотели снимать немножко ее по-другому, мы хотели снимать ее на фоне Кремля, и все в таком экстраавральном режиме менялось, потому что в момент на студии мы поняли, что это не выглядит красиво, мы начали это срочно менять, а балерина не могла сниматься в другой день, мы в панике ночью начали искать другую студию. Проехали пол Москвы, в итоге вернулись в ту же самую студию и снимали где-то, наверное, до 6 утра мы снимали,
ну, да,
балерину.
Да, около того.
И с утра балерина прямо уехала в аэропорт, потому что ей нужно было уезжать по семейным обстоятельствам.
Балерина, она...
Наша выпускница МГИМО.
МГИМО.
А, вот вы, да, задавали вопрос, профессионалы это либо не профессионалы. Как правило, в МГИМО поступают ребята, у которых очень хорошо развита творческая сторона жизни. В частности, наша балерина, она являлась артисткой балета, она многие годы танцевала, но из-за определенной, так скажем, травмы она действительно прервала эту свою деятельность, хотя была в ней весьма успешна и продолжает быть. Она поступила в МГИМО на факультет политологии и таким образом поменяла коренным образом весь свой стиль жизни, потому что, конечно, балет, как и любой вид спорта, там, и творчество, это определенная закалка, это выработка характера. Вот, так что да, она профессионал, безусловно. Ну, так же, как и многие ребята, наши танцоры, вокалисты, кто-то где-то там учился, занимался, у нас пел мальчик, мы с самого раннего детства с ним общаемся, он сейчас поет в оркестре МВД как раз-таки у Елисеева. Ну, в общем, да, все вместе, как профессионалы, так и непрофессионалы участвовали.
Я бы сказал так, что те, кто закончил МГИМО, обязан быть профессионалом в той области, в которой он в дальнейшем будет заниматься. Он просто обязан быть, и поэтому они профессионалы.
Да.
Не, МГИМО — это, конечно, мощнейшая школа.
Самое интересное, после МГИМО людей забрасывают в самые невероятные места и самые невероятные профессии. И вот это самое уникальное, потому что, ну, в основном, когда человек выходит из какого-то, там, закончив экономический факультет, он идет работать там в области экономики. Когда человек заканчивает юридический факультет, допустим, в МГУ, все идут работать адвокатами-юристами. Когда человек заканчивает юриспруденцию, у нас бывает в институте, то он начинает идти работать где-то на телевидении. Или наоборот, то есть заканчивают журналистику, а идут адвокатами, потом получают второе высшее. То есть это интересно. МГИМО очень такое обширное образование.
Вот если бы меня не предупредили изначально, что там не люди той профессии, которые задействованы, вот, я, честно, бы подумал, что специально подбирали такую команду, вот, запросы там из балетной школы, там из известные эстрадные артисты там и так далее, ну, и сама режиссура очень хорошая, да и монтаж на достаточно хорошем уровне там. Ну, сейчас я вас похвалю, еще успею.
Но были все наши.
Мне интересно, почему балерина? Вот в связи с чем?
Балерина? У нас одна из фраз... песня была следующая. «Я вижу свет даже там, где его нет». Многие эту фразу пытались критиковать, но мы, опять-таки, повторюсь, писали то, как это видели и как это, в принципе, получалось. Никто не претендовал на какие-то премии в литературном жанре, ни в коем случае. Это наша душа, то, как это получается. А балерина, она как олицетворение света, она олицетворение мира, она олицетворение всего благого, что есть, и прежде всего, ну, это также ассоциация с Россией, с нашим искусством, безусловно.
Вот, это как визитная карточка России. Я почему да. хочу привести вот такой пример. В далеком своем детстве, когда я еще учился в первом классе, я услышал песню Юрия Висбора «Рассказ технолога Петухова». И вот сюжет такой там в песне, что с иностранцем встречается наш технолог Петухов, и иностранец говорит, что вот, ну, Россия, она вот такая, вот тут неуютно, здесь все плохо, там и так далее. Вот и первые слова в этой песне. «Сижу я, братцы, как-то с африканцем, а он, представьте, мне и говорит, в России, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид». И вот всю песню, вот, вот он такой вот негатив, недовольство. Говорит. А технолог Петухов отвечает, «Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей». И вот я еще в первом классе не знал, что такое балет. Но, услышав вот эти слова, я понял, что это визитная карточка нашей страны. И при слове «балет» я всегда горжусь и считаю, что эта речь идет в первую очередь о России. Вот так проникновенно влияет слово в стихах, в песне. И ваше вот предложение в начале вот «Балерина», мне кажется, очень удачное.
Благодарим.
Спасибо. Да. Спасибо. Для меня это было неожиданно, но вот прям вот вы попали прям как в точку. Планируется ли некое какое-то продолжение вот этого проекта? А я имею в виду уже после второй части. Про вторую часть мы поговорим. Фильм о том, как снимался фильм. Вот, это отдельный разговор. Я так понимаю, Александр там ведущий в этом продукте.
Там и режиссер, и ведущий, и монтажер, и как...
Серьезно, и монтажер занимался?
И все-все-все, да.
То есть... Великолепно. Меня вот интересует, а видите ли вы какое-то вот дальнейшее продолжение?
Продолжение? Наша команда, мы, сколько вот с Валентиной, мы работаем вместе уже очень-очень много лет. Сколько? Наверное, уже 6-й год вместе мы занимаемся какими-то...
Ну, вы еще знакомы были в МГИМО.
Ну, мы, да, мы в институте. В институте начинали фестивали делать.
Извините, а есть такое братство МГИМО или нет?
МГИМО-семья, говорим.
Ну, у нас, кстати, есть в какой степени братство с тобой.
Ну, да, мы на самом деле...
Я Сашу не ассоциирую как друга, это однозначно мой родственник.
Да, как родственник. Можем на друг друга и покричать, и обидеться, но это рабочий процесс. Что касается продолжения, я думаю, вы прекрасно понимаете, вы работаете тоже в творческой сфере, то, что после любого проекта нужен тайм-аут. Нужен небольшой отдых, потому что голова устает, и физически устаешь, и чтобы новые свежие идеи приходили, нужно немножечко абстрагироваться от этого всего. Поэтому сейчас мы взяли такой небольшой тайм-аут, потому что, ну, сколько прошло, буквально 1.5 месяца, приблизительно, с выпуска «Дипломатии за мир». Вот. И поэтому мы сейчас в таком, знаете, больше затишье. Но помимо этого все равно мы смотрим по сторонам, смотрим, что люди делают, какие проекты люди выпускают, куда движется сейчас, в общем, это движение. Ищем каких-то людей, таланты, потому что наша команда, она увеличивается. И инициативные люди, они всегда нужны.
А вот, кстати, интересно, после того, как вот проект вышел в свет, первый ролик, появились ли у вас люди, новые такие контакты, которые вы даже не подозревали, что вот именно вот с такими людьми, с такой профессией там, или с таким увлечением люди вот выйдут на вас, и вот у вас завяжется контакт?
Я думаю, таких людей больше появлялось, наверное, в процессе создания самого
процессе,
проекта.
В самом процессе, да, потому что мы, в принципе, кого-то искали постоянно. Кто-то отсеивался однозначно. Много кто отсеивался, на самом деле. Ну, кто нас, допустим, в какой-то степени. Не то, что не устраивал, но расходились мнения. А так... Ну, появлялись, да. Много отзывов. В Фейсбуке очень много кто потом писал личными сообщениями. Какие-то там информационные порталы тоже публиковали. Поэтому...
Ну, больше все-таки появляется людей именно в самом процессе. Да. Потому что когда начинаешь этим заниматься, и причем даже не в процессе поиска, а просто люди появляются, что вот я слышал от друга, а тот сказал еще одному другу, что ищете каких-то танцоров, а вот я умею танцевать. Оказывается, что это люди, закончившие МГИМО, и то есть это все вот так вот все переплетается, и знаете, как паутина.
Очень много отзывов было по окончании как раз-таки, скажем так, проекта после запуска непосредственного. И, то есть, там, можно было где-то либо, когда в МГИМО приезжали, либо там по МИДу, потому что просто в своих компаниях, ой, а мы видели тот-то, а там тот-то еще видел. Еще был забавный случай, как раз-таки на презентацию прилетала моя подруга из Швеции, и у нее здесь родственники в Москве живут. Соответственно, она застала как раз-таки день запуска, это был 9 февраля на аккаунте в Фейсбуке, а на следующий день, то есть, уже дальше было продолжение всего. И Лилька, она встретилась с нами 10-го, когда мы праздновали День дипломата. И говорит: Валь, вот ты никогда не поверишь, вот я утром выхожу из подъезда, и там вот наши бабульки, и обсуждают что-то активно, там в новостях, говорят, показали, там какие-то вот дипломаты поют, а вы видели, и в общем, то есть, в принципе, это действительно пошло в массу, и было достаточно неожиданно, да.
А если это обсуждают бабушки в подъездах, значит, это точно пошло в массу.
Точно, да.
Потрясающе. Я хочу акцентировать внимание наших радиослушателей и зрителей Радонеж ТВ, что песню исполняли именно дипломаты.
И дипломаты, и студенты,
ну, и выпускники. Ну, будущие дипломаты, да, да, это вот что вдвойне ценно, а может быть, даже втройне.
Да. Кто-то сомневался в том, сами ли мы поем или нет,
да, да,
что
да.
Больше всего меня вызывало, конечно, смех.
Да, многие считали, что это было все фонограммы, записанные, да, 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 профессионально.
А у меня у самого было, кстати, абсолютно было такое нет. сомнение, после того, как я увидел вот вторую часть проекта, вот фильм о фильме. Кстати, здорово.
Вы услышали, как мы на самом деле, что мы действительно поем, да, все да, же, да. А не кто-то спел за нас.
А кто придумал, вот, что надо сделать вот такое продолжение оригинальное?
Фильм о фильме, ну, это мейнстрим сейчас, за рубежом уже давно делают всегда фильм о фильме.
Это даже не то, что мейнстрим, на самом деле, идея возникла как? Что хотелось просто запечатлеть какие-то смешные память. Моменты. Да, на память. И собирались это делать только для себя. И меня попросил Валентин, говорит: Саш, поснимай просто что-то, ну, может быть, какие-то будут забавные моменты, пусть останется это нам на память. А после нескольких дней работы это, ну, пришли к выводу о том, что из этого получится еще один проект. И он пойдет не только как отдельный проект, но он пойдет в поддержку этой дипломатии за мир, да. И именно против каких-то отрицательных то отзывов, есть, когда да. люди считают, что мы там потратили сумасшедшие бюджеты на это, да, или мы там нанимали очень дорогих каких-то танцоров. Все делалось на инициативе, именно на инициативе и энтузиазме молодых ребят. В общем-то, поэтому так и возник. Собственно, фильм
то
о фильме.
Вот эта великолепная наработка, которая была параллельно снята во время подготовки основного проекта, она вот получила вот такую жизнь.
Да, в общем-то, и потом как раз, я думаю, вы уже слышали эту фразу, но как раз, чтобы вы услышали радиослушатели, это исключительно мое мнение, а то, что самая основная проблема творчества на сегодняшний день, как я считаю, то, что ее судят по конечному результату. И как за каким-то крупномасштабным проектом, так и за небольшим пятиминутным роликом, как у нас, кроется очень тяжелая, кропотливая и многомесячная работа. И, соответственно, фильм о фильме был создан для того, чтобы показать то, насколько это было тяжело и сколько было потрачено на это сил. То, что ради этих пяти минут там, в течение 3-4 месяцев велась непрерывная работа.
В фильме вы говорите о важности слова. Ну, немножко сейчас отойдем от проекта, учитывая, что вот, пользуясь случаем, что вот у меня молодежь в студии сегодня, ну, по сравнению со мной, молодежь, мне бы хотелось услышать ваше мнение. Наш проект называется «Уберечь детей от зависимости» вот с этого года. До этого 3 года он назывался «Уберечь детей от наркотиков». Ну, серьезнейшая проблема. И он предусматривает не только разговоры, беседы экспертов-специалистов по вопросам медицины, психологии, но и это духовно-нравственное, культурно-историческое воспитание, патриотическое. Вот. И слово, понятно, здесь имеет большую роль, оно очень весомо. Поэтому мне бы хотелось услышать, вот, что думает молодежь, вот, современная молодежь, прогрессивная молодежь о значении слова. Вот насколько оно важно сегодня. В то время, когда читать стали меньше на бумажных носителях, хотя есть мнение, что возвращается опять молодежь к бумажным, кстати, носителям. Раз. Второе, мы обсуждали, что последние 15-20 лет поэзия потеряла популярность, а сейчас идет новое возрождение. Сейчас, кстати, и радио возрождается. Интерес к радио, а радио это через слово, это картинки никакой нет. Вот, а что вы... Вы будущее нашей страны, в принципе, мы-то уже все уходим на покой, мы становимся потихоньку все пенсионерами. Дальше вам руководить этой страной, каждый на своем, конечно, уровне.
Так как все-таки радио у нас православное, вот, можно говорить открыто, да? Поэтому я как человек православный скажу о Библии, потому что в Библии на протяжении всей книги, на протяжении всех глав слово везде упоминается. И везде упоминается то, насколько важное значение оно имеет не только сегодня, но это было и тогда. То есть, соответственно, тема же все-таки, какое значение слово имеет сегодня, и хочется сказать о том, что оно всегда имело очень важное значение, и оно связывает народы, оно связывает культуру. Мы читаем книги Писания, мы тоже их читаем через слово, и оно, это способ не только донесения информации, это способ влияния на подсознание, это способ влияния на вашу мысль. И вообще, я считаю, что слово человека – это олицетворение его мысли, это лицо его мысли, это то, что нельзя увидеть, но можно только услышать. И ничего не проходит бесследно. Любое слово, которое сказано нами, оно воплощается. И хотим мы этого, не хотим, даже если мы говорим где-то со злости, нужно всегда держать в голове то, что оно может воплотиться. Я просто так воспитан, и меня с детства воспитывала моя мама, чтобы я ее не злил, потому что она может со злости сказать что-то плохое, какое-то плохое слово, может быть, нельзя там, такие слова, да, плохие, там, проклятие какое-то, но оно может воплотиться. И даже если она этого не будет хотеть, она это однажды скажет. Ну, то есть, допустим, да, если она это однажды сказала, то это может однажды воплотиться в жизнь. Поэтому я считаю, что с этим надо быть очень осторожным, именно со словом.
Ну да, плюс слово – это энергетика. Недаром, мне кажется, в любых там взаимоотношениях, опять-таки тоже, да, там на любых уровнях, в работе, в семье, в дружбе, где угодно, в переговорах решающую роль играет слово, ну, естественно, в совокупности с энергетикой определенной. Слово может, мне кажется, как разрушить человека, даже самого сильного, который, казалось бы, не реагирует на какие-то внешние обстоятельства, не реагирует на какую-то физическую, может быть, угрозу. И это такая тонкая грань. Действительно, нужно очень грамотно апеллировать этим словом и желательно взвешивать эти слова, потому что каждое произнесенное слово, да, там, оно, мне кажется, слишком может большой эффект произнести на человека, с которым вы ведете беседу. И здесь нужно понимать психологию людей, вот, чтобы не обижать действительно кого-то, чтобы не затрагивать. Слово, оно как шрам, только незаметный, невидимый шрам.
Очень хорошая иллюстрация. И, кстати, немного даже неожиданная.
Не будем называть это оружием, это, да, я бы сказал, основной инструмент.
Инструмент ломать. Но может быть очень мощным оружием, может быть.
При необходимости дипломаты могут его использовать,
да,
как оружие.
Да. Тема патриотизма для вас, вот, современное поколение. Много говорят сейчас, в последнее время. Абсолютно про это не говорили 15 лет назад. Кстати, вы как раз тогда были школьниками, наверное.
Да, да, да.
Вот. Ну, нормально, выросли. Патриоты нашей страны выбрали интересную, очень важную, ответственную профессию. Вроде бы в школе вас патриотически никто не воспитывал, потому что в те годы вообще слово «патриотизм» было, наверное, ругательным. Есть такое мнение, что рекомендовали вообще его не произносить, потому что ты как бы выделялся из общего контента. Вот как вы воспринимаете, что такое патриотизм?
Знаете, получилось такое интересное совпадение, потому что буквально позавчера мы стояли как раз с тобой после нашего мероприятия и очень долго спорили на тему патриотизма. И спорили мы... Знаете, меня всегда очень обижает то, когда люди ругаются на страну, хотят из нее уехать или им здесь что-то не нравится, потому что я воспитан был немножко по-другому. И вот люди ругаются, кто-то бывает там из знакомых начинает, что вот, это общество, это правительство, я устал от этого всего. И я всегда этим людям отвечаю так, то, что патриотизм – это не любовь к обществу. Ну, это мое мнение, возможно, оно не похоже на общее. Я считаю, что это не любовь к обществу, это не любовь к правительству или к каким-то отдельным людям. Я считаю, что это любовь к земле, потому что эта земля нас вырастила, эта земля давала нам пищу, она давала нам кров, мы здесь жили, мы здесь получали образование, мы говорим на языке, да, нашей родины, нашей земли. И я считаю, что именно вот эта любовь, она важна, и патриотизм – это именно любовь к месту, где ты вырос. Что тебя вырастило, какая земля. Поэтому, ну, вот такое вот мнение.
Вот вы как раз затронули тему людей, которые недовольны страной, в которой живут. Вот совсем не так давно Центр Левада, опираясь на свои результаты исследований, констатировал, что около половины всех российских студентов предпочли бы дальнейшее проживание не в стране России. Это было где-то лет 5-7 назад. Как вы думаете, сегодня вот изменяется ситуация или нет?
Определенно. Меняется, и причем в лучшую сторону. И даже учитывая, да, как бы наш возраст, мы довольно-таки молодые еще, вот, но мы видим изменения людей. Мы видим изменения мнения людей. И я думаю, это, несомненно, большая заслуга все-таки нашего президента Владимира Владимировича, которому большинство, причем подавляющее большинство молодежи поддерживает его, его действия. И люди начинают любить родину, люди видят то, что Россия, она укрепляется, она становится сильнее, и другие страны начинают ее опасаться снова, если раньше, да, в начале 2000-х, в конце 90-х к России относились, ну, я тогда был совсем, можно сказать так, маленький, и эти вещи не особо замечал, но вижу по истории, относились к России все-таки немного пренебрежительно, то сейчас к ней относятся с очень-очень серьезной опаской.
Что вы понимаете под национальной самоидентификацией?
Как термин, это отнесение себя к какой-то той или иной группе, да, соответственно, к той или иной нации. В настоящее время можно к этому термину, мне кажется, отнестись с разных сторон. Кто-то может это воспринять как какие-то, может быть, российские, да, понятия, когда кто-то очень яро отстаивает свою национальную какую-то принадлежность. Вот. Но я считаю, что не должно быть такого жесткого деления. Должно быть немножко все-таки единение народов. Потому что...
Да, правильно. Но я не о национализме говорю.
Естественно. Я просто еще про патриотизм сейчас думала, пока Саша комментировал тоже свое видение, если можно. А насчет национальной самоидентификации. В принципе, нас в МГИМО приучают быть абсолютно открытыми, разносторонними, и у нас до такой степени мультинациональная среда, что не возникает, в принципе, таких вопросов, наверное... В разграничении нет никаких там взглядов сторонних. У нас действительно очень дружная семья, и даже вот в нашем проекте были ребята из различных республик, и ребята с различной историей, с различным методом, допустим, воспитания, религии. И мы все вместе, едины. Мне кажется, идея всегда она объединяет. Если есть какие-то добрые порывы, то, в принципе, не должно возникать вопроса, что ты, значит, оттуда выходец, ты оттуда выходец. У человека доброго, искреннего, открытого не должно быть таких вопросов. Ну, то есть это... И наша страна, она всегда была многогранной максимально.
А насколько культура и история Отечества влияет вот на патриотические чувства?
Мне кажется, это один из основополагающих факторов, потому что культура, она создает, мне кажется, не только человека, да, с его там самого маленького возраста, она создает его сознание, она создает его привычки, его какие-то традиции, то, как он вообще ведет свою жизнь. Ну и, соответственно, если культура, ну, скажем так, не пропагандирует, да, а если в культуре заложены принципы патриотизма, то и сам человек будет очень патриотичный.
Это да. Вот, и, наверное, по поводу патриотизма все же реплику скажу. Мне кажется, наибольшее проявление для самого себя своих чувств к родине, ну, как у меня было раньше, ну, и сейчас продолжается, были поездки за рубеж. Либо каникулы, либо какие-то практики, либо проекты. Вы приезжаете, вы впитываете другую культуру, вы общаетесь, вы открыты, потому что нужно, безусловно, быть открытым и ни в коем случае не замыкаться только на каких-то внутренних делах. И в какой-то момент вы понимаете, что у вас наступает понятие homesick, когда вы хотите вернуться домой каждый раз, находясь за рубежом. Притом вам может быть там максимально комфортно, вы можете абсолютно невероятный опыт получать, с чудесными людьми встречаться, себя обогащать каким-то образом. Но вот это вот homesick, оно всегда дает, наверное... стимулирует вернуться домой. Это то же самое, как проходим собеседование, и там же обычно нужны какие-то факторы. Лицо, которое это будет визу выдавать, что вот нет намерения эмигрировать в другую страну. И в моменте, мне кажется, уже нужно по-другому какую-то идентификацию. Человек пришел, человек, вот видно, что он все равно домой хочет вернуться, что ему нужно вот домой, но не будет он там оставаться никак.
Вы знаете, что самое интересное? Потому что у меня очень много знакомых и общих знакомых, кто живет за границей, учится за границей, и перед отъездом туда они были очень рады, они хотели уехать, у них была цель, что вот, мы там закончим институт, мы там останемся. Год проходит, они все звонят просто в слезах и воют о том, как они мечтают вернуться в Россию. Они мечтают поскорее закончить там обучение и приехать обратно домой, потому что они не могут это объяснить. Они находят там себе друзей, они находят себе даже работу, они могут семьи себе там находить. Но здесь что-то вот в воздухе витает такое, без чего русский человек, он не может существовать.
Вот вы наглядным примером как раз и ответили на мой вопрос по поводу исследования, которое проводил Центр Левада. А я хочу привести слова. Вот на одной из наших передач был депутат Государственной Думы, профессор, доктор философских наук, президент Общества знания России Олег Николаевич Смолин. Вот, и он говорил о национальной самоидентификации. Вот я процитирую, что он сказал. Знание великой классической русской литературы, как и нашего народного фольклора, это билет в единую нашу культуру. Народный фольклор, великая классическая литература закладывают культурные коды, на которых базируется личность, культура нации. И если ребенок по каким-то причинам не освоил эти коды, вот тогда и начинаются его проблемы с национальной самоидентификацией.
Ну да, и в
подтверждение... Справедливо.
Да, да, однозначно в подтверждение тоже есть... Высказывание нашего президента Владимира Владимировича по поводу национальной самоидентификации. Мы сегодня, как раз, Саш, пока к вам ехали, да, об этом говорили. У меня тоже есть цитата, которую позволю себе зачитать, ибо я не учил ее наизусть. Он такое высказывание за собой оставил. «Полагаю, что сегодня мы имеем все основания говорить о российском народе как о единой нации. Есть, на мой взгляд, нечто такое, что нас всех объединяет. Наши предки очень много сделали для того, чтобы мы чувствовали это единство. Это наша историческая и сегодняшняя реальность». Президент как максимально многогранно, мне кажется.
Вы знаете, что на самом деле очень важно. И я, и Валентина, как бы очень счастливые люди, что у нас это есть. Это на самом деле воспитание, это наши родители. Потому что все равно ребенок, когда ему 5, 6, 8 лет, он не понимает, что такое патриотизм. Он не понимает, что нужно любить свою родину. У него голова еще не сформирована, мозг не сформирован. И в этот момент должны родители это воспитывать. И если это не воспитали с самого детства, то привить это уже даже в нашем возрасте, да, там после где-то 20 лет, я считаю, не то чтобы невозможно, но практически невозможно. Потому что у человека немножко такое туманное уже сознание, он мечется здесь, сюда, может быть, какие-то различные мировоззрения меняет, то у него там такая религия, то он здесь, там у него такие идеалы, потом у него меняются идеалы. У него нету какой-то определенной стержня, нету цели. Его должны закладывать с детства. Соответственно, здесь уже встает вопрос воспитания.
Ваш проект очень патриотичный.
Спасибо.
Очень. Да, да.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, к сожалению, вот наш один эксперт Валентина должна нас покинуть. Валентина, большое спасибо вам то, что вы поучаствовали в нашей передаче раз. Второе, отдельно хочу вас поблагодарить за вот эту великолепную работу, вот этот проект. И из фильма я увидел, фильм о фильме, я увидел, что вы локомотив. Извините, что я вас так обозвал в хорошем смысле слова. Вот большое вам спасибо. Но у вас перед тем, как вот нас покинуть, у вас есть возможность обратиться к нашим телезрителям и радиослушателям, пожалуйста.
Да, спасибо. Позвольте вас поблагодарить за приглашение на замечательную программу. Мы были очень рады, услышав о приглашении. Спасибо за интересные, действительно нужные, актуальные вопросы сейчас для всех, для молодежи и не только. Также невероятно приятно, что действительно наш проект, он живет, и его признают нужным, опять-таки, актуальным. Это здорово, значит, мы не зря всем этим занимались, не зря объединялись, и надеемся, что, да, благодаря радио Радонеж, что же у нас появятся дополнительные слушатели, дополнительная аудитория. Спасибо вам огромное.
Ну, а я, в свою очередь, хочу вам пожелать еще успехов, удачи, творческих побед.
Спасибо большое.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах зависимости, я ее ведущий Александр Простакишин. Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Наши передачи могут выходить в эфир в повторе, и для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что программа «Рай, истинный и ложный», начиная с 2012 года, а их уже более 100, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай, истинный и ложный». Видеоверсии по 2015 год в разделе «Радонеж ТВ», а с 2016 года в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время. Тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Александр, вот как совмещается студент МГИМО, алтарник, подьякон?
знаете, вы не первый, на самом деле, кто удивляется этому, потому что я уж буду на открыто говорить, да, интереснее всего, на самом деле, видеть реакцию каких-то девушек. Как бы, ну, к сожалению, есть сейчас проблемы в наше время с молодыми девушками, с их поведением, с их воспитанием. И когда они встречают, да, парня-выпускника МГИМО, у них сразу появляются различные коварные мысли о том, что, оп, все, здесь можно и пристроиться, и как-то и жизнь себе обустроить. И когда вот ты им там в течение там, какого-то там общения рассказываешь, что на самом деле я и подьякон, и епископа Георгиевского и Просковийского, в глазах появляется шок и полное молчание. Человек просто становится немым. Они не могут ничего на это ответить, и они не понимают, как это возможно. Я думаю, что это опять же, вот много раз уже сегодня об этом говорил, это воспитание. Меня начали вводить в храм с самого детства, и переломный момент, причем я был еще в таком не особо сознательном возрасте, мне было, наверное, лет 6-7, и моя мама, она как бы не то чтобы заставляла, но она все меня призывала ходить в храм с таким как бы применением некоторой силы, что как бы нет, ты должен пойти, брала за руку, вела. И в какой-то момент я начал очень сильно всему этому противиться, я начал ругаться, и я очень хорошо это отчетливо помню, как я в храме шла служба, но я кричал на весь храм и говорил, что я не буду сюда ходить, я не хочу сюда ходить. Ровно через час я слег с температурой 40 и был при смерти практически. Вот. Меня госпитализировали, я лежал в больнице. И даже в том возрасте, выйдя из больницы, когда меня выписали, я понял, что что-то я сделал не так. Что-то я не то сказал. Опять же, сила слова.
Сила слова.
Сила слова, да. И я понял, сознание немножко перевернулось. Я стал немного по-другому к этому относиться. А дальше это все уже пошло поэтапно. Начал ходить в храм очень часто. Потом батюшка заметил меня, предложил попробовать в алтаре постоять, именно помолиться, помогать. Наверное, где-то полгода я учился. Вот, стал, соответственно, пономарем. Это как первая стадия. Вот, пономарем был довольно-таки долго. Наверное, тоже лет 6-7. Но сейчас уже не помню точно всю эту продолжительность. И следующим этапом было то, когда нашего батюшка, который батюшка Гедеон еще был, сейчас уже епископ, а он стал епископом, а, соответственно, епископы уже должны быть и подьяконы рядом с ним, пономарий, он другой ранг должен быть у человека. Но, соответственно, он мне предложил, если хочешь, давай учись, пробуй, я тебя благословляю. И несколько раз я летал к нему, меня учили ребята другие подьяконы, и вот как-то так вот поэтапно это пошло. И для меня это, на самом деле, очень важно, потому что это меня сдерживает, это является моим внутренним стержнем. Потому что многие спрашивают, зачем это тебе нужно вообще, как бы, для чего? Какая у тебя в этом цель? Ты хочешь в монахи пойти или ты хочешь батюшкой каким-то стать? И я всегда отвечаю, что для меня это стержень. И когда появляются какие-то нечестивые, назовем их так, мысли, да, или какие-то, хочется совершить какие-то поступки неприятные, я вспоминаю, что все-таки я одеваю подрясник, я ношу подрясник, и нельзя его осквернять. И как-то вот это сдерживает.
В творчестве это как помогает?
Вы знаете, я думаю, это помогает вообще в жизни в целом.
Вот.
В жизни в целом,
я да. Вот ждал вот этот ответ.
Потому что я недавно к этому пришел, совершенно недавно, когда начал общаться с какими-то, скажем так, серьезными, взрослыми людьми. Будь то бизнесмен или какие-то начальники каких-то, в различных компаниях. Вообще отношение подьякона к епископу, оно очень четко прописано. И оно прописано не сейчас, не вчера, оно было прописано много-много лет назад. И оно не менялось вообще, скажем так, там, ни на одно слово. Прописано то, как нужно его приветствовать, прописано то, как нужно себя с ним вместе вести, прописано то, как нужно облачать его на службе, разоблачать его на службе, прописано то, как можно говорить при нем, как можно выражаться. То есть полностью есть, не знаю, может, как самоучитель, самоучитель подьякона. И вот это вот, в общении с епископом, это общение ты проецируешь на общение с какими-то другими людьми, которые старше тебя. И здесь воспитывается уважение, здесь воспитывается правильное отношение к этим людям. И мне очень многие это говорили, многие это замечали, взрослые люди, что я немного по-другому отношусь к старшему поколению, чем какие-то мои сверстники. И после вот некоторых этих комментариев я начал пытаться понять, а почему это так, вроде как я ничего особенного не делал. Я вот пришел к тому, что, наверное, все-таки подьяконство меня к этому привело.
Да, очень интересно. И мне кажется, вот эта жизненная ваша позиция, она проявилась в продолжении вот этого проекта при создании фильма о фильме. То есть это не то, что вот кто-то попросил, чтобы вы как-то задокументировали, как это снималось там. Вот вы говорите, что там хотелось снять вот такие смешные эпизоды. А мне кажется, вот все-таки какой-то подход дополнительный вот... Тут и творческий элемент присутствует. А, скорее всего, это вот какая-то еще вот такая жизненная позиция гражданская. И вы вот как-то выражаете ее вот через то, что вы показываете. Вы как журналист там сопровождаете все. Вы как рассказчик, вы как режиссер, вы как продюсер там представлены, вот многоликий такой.
Ну, в общем, да, это полностью мой проект.
Вот здесь я говорю, оно и проявилось. Теперь мне понятно.
Просто хотелось сделать на самом деле что-то серьезное. Действительно, изначально вошла речь только о смешных моментах и даже не о том, чтобы из этого делать фильм, а просто их снять, и чтобы они где-то, образно говоря, на флешке валялись. И когда станет скучно, там, лет через 5-10, открыть их и посмотреть. Мне эта идея сразу не понравилась. Я начал думать, ну, как-то это несерьезно все.
Ну, это такое бывает за кадром.
Ну, да, бы, да, да, я думаю, бэкстейдж так называемый. Да. Вот. Мне это стало неинтересно, и я понял, что нужно выводить это на какой-то другой уровень. Что нужно сделать именно смесь такого документального фильма, но при этом и не скучного документального фильма. Потому что
он 40 минут, по-моему.
Он длится. Получился 30, где-то 7 минут. Угу. Вот. По закону документальное кино не должно быть больше 39 минут. Поэтому мы четко под этот стандарт целились. Вот, и, конечно, было еще много каких-то хороших нюансов и кадров, но все не поставишь. Потому что, если брать по времени, сколько у нас получилось материала, у нас материала примерно там часов на 8, на 9. Но, естественно, если мы выпустим в интернет 8-часовой ролик, да, 8-часовой фильм, то никто его не посмотрит. Вряд ли до половины кто-то досмотрит. Поэтому приходилось очень много резать, очень много убирать. И очень важный элемент – это интервью. Потому что я считаю, что так как я сейчас стал работать в такой медиасфере, у меня есть устоявшееся мнение, то что все сегодня в нынешнем медиасфере, медиарынке, так сказать, немножко забывают про интервью. Это очень важно, что говорит человек, что он говорит о своем проекте, о том, в чем он поучаствовал. Просто показать, как это происходило, это несложно. А именно вывести человека на разговор, чтобы он рассказал на камеру, это сложнее, и даже Валентина, да, которая сегодня была с нами в студии, она ругалась, я не буду сниматься, давать интервью, зачем мне это нужно, я и так все знают, что я как бы там создательница, хочу лишний раз какого-то лишнего пиара, я говорю, Валь, ну просто сядь на стул, давай мы с тобой пообщаемся, она такая, нет, я не хочу, говорю, Валь, ну присядь, давай мы просто поговорим, говорю, сзади включат камеру, можем никуда не ставить, просто поговорим. 25 минут она сидела, рассказывала про весь проект, как бы человек раскрывается, начинает вести себя немножко по-другому.
А есть вот такие эпизоды, которые все-таки дороги, но из-за стандарта вот по времени вот не вошли в формат?
Конечно, эпизодов очень много. Что касается остального, многое просто снять не успели. Потому что я ведь занимался не только фильмом о фильме. Я еще был как бы и соорганизатором «Дипломатии за мир». И поэтому на моих плечах лежало очень много каких-то организационных задач, съемки главного ролика. И, к сожалению, не получилось все заснять. А моментов, конечно, было много.
Ну вот у нас есть возможность порекомендовать нашим зрителям Радонеж ТВ ознакомиться, да и радиослушатели, вот подскажите, где можно найти, так, чтобы вот было легко просто вот найти и посмотреть. Я вот лично рекомендую, дорогие друзья, вот рекомендую посмотреть. Мы вам показали сокращенный вариант сегодня в нашей программе «Первый шаг». Этого проекта, вот ролик такой, да, но он тоже сокращенный, кстати, потому что мы не можем весь его показывать в нашем формате. А вот второй фильм, фильм о фильме, он вот тут около 40 минут, но он такой же по качеству, по насыщенности, по информативности, это очень хороший, я уже говорил, что это патриотический проект, его просто рекомендую посмотреть даже вот школьникам. Вот школьникам во время патриотического урока, или как вот сейчас есть это классный час там и так далее, да? Вот как найти его?
Ну, во-первых, я очень надеюсь, что если как раз школьники, действительно, потому что я об этом не задумывался, задумывался, когда вы сказали, может быть, это их вдохновит. И вдохновит тоже на какие-то, на свершение каких-то таких проектов, на создание таких проектов, потому что и нам тоже нужна какая-то поддержка, мы стараемся что-то сделать, но, скажем, хорошо, молодое поколение, я, конечно, тоже молодое поколение, ну, младшее, можно так сказать, да, школьники, тоже начнут что-то делать, это только для нас поддержка, а для нас только радость, может быть, и вместе с кем-то поработать, с какими-то, именно вот со школьниками. Найти, все у нас висит, выложено на YouTube. Оба ролика и сам клип, и фильм о фильме. Называется «Дипломатия за мир», но лучше, если вписать в поиске английскими буквами, то есть «Diplomacy for Peace», то это выскочит сразу первым в поиске. И они, два ролика, идут подряд. Фильм о создании проекта «Дипломатия за мир» и непосредственно сам проект «Diplomacy for Peace».
Отлично. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Сегодня мы говорили о силе слова, его роли и значении в нашей жизни, а также о социальном проекте студентов и выпускников и дипломатов МГИМО. Проект называется «Дипломаты за мир». Мы говорили с Валентиной Гребневой и Александром Мороговым. Задавать свои вопросы или поделиться своим мнением вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и в повторе по пятницам в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. До новых встреч в эфире. Прощаюсь с вами. Большое спасибо, Александр, за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И хочется пожелать вам творческих успехов и чтобы вот этот проект был только первой ступенькой в вашей жизни, удачной ступенькой в вашей жизни.
Вам спасибо большое, было очень приятно, на самом деле, услышать положительные отзывы и пообщаться с человеком, которому понравился наш проект, которого он заинтересовал.
А мне он действительно от всего сердца, искренне говорю, понравился, поэтому рекомендую с ним ознакомиться. Всего хорошего.
Спасибо.
Делами, встречами, друзьями.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Схиеромонаха Рафаила, схиеромонаха Ануфрия, монаха Салафиила, Иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Тамары со сродниками, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, Любови с очадами, Ольги со сродниками, тяжко болящей Екатерины, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, Георгия и Ирины, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины, отрока Иоанна, Марины, болящей Ольги. О упокоении Натальи, Владимира, Федора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Ирины, Акелины, Ольги, Веры, Елены, Кирилла, Елены, Евгении, Александра, Елены, Николая, Марии.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».